Рады новой встрече на нашем новом уроке, который посвящается нашему времени. Тот праздник, который мы отмечаем, но, как мы знаем, в наших книгах написано, что мы не просто отмечаем древние события, то есть древние события, которые были когда-то, больше 2000 лет назад, а мы должны прочувствовать этот праздник сегодня, как он касается нас, как это имеет к нам отношение, что мы можем увидеть, ведь мудрецы, было много исторических событий, которые не стали праздниками, они не стали датой в еврейском календаре с особыми законами, заповедями, и только определенные вещи, которые мудрецы видели, что необходимо постановить, они постановили на все поколения. И если это постановление на все поколения, значит, не может быть иначе. Это должно касаться нас. И давайте попробуем понять сегодня, как это нас касается действительно. Нам известно, что из всех-всех особых событий, которые были в нашей истории, мудрецы решили, что только два праздника станут законом. Это Пурим и Ханука. У нас есть еще в нашем календаре некоторые, скажем так, праздничные даты, но это не праздник. Это не праздник в полной мере. Такие даты, как Лагбаомер, Тубишват, это день с праздничным оттенком, но там нету никакой заповеди, никаких законов. Это традиция нашего народа, но то, что является настоящим постановлением наших мудрецов, это только Пурим и Ханука. Если так, то это два события, которые должны нас сопровождать в течение всего этого долгого галута. Это долгий галут, который уже длится десятки, сотни и тысячи лет, и мы в нем находимся, значит, те уроки, которые тогда случились, они должны быть актуальны и до нашего времени. Была, конечно, принципиальная разница между событиями Пурима и событиями Хануки. И я думаю, что многие знают, что центральным отличием между этими двумя днями было в том, что Пурим, желание наших врагов, Хаман во главе, и все остальные желания было физическое уничтожение нашего народа. Без вопросов, соблюдают заповеди, не соблюдают. Само вообще нахождение, присутствие евреев в мире, этого не должно быть. Так они считали. От евреев нужно просто избавиться. Это физическое уничтожение. Хануку, когда мы смотрим на исторический ход событий, что пытались сделать греки, у них не было особых настроев против нас, как людей. Им мешала наша мудрость. Мудрость Торы им мешала, потому что им было что поставить от себя. У них была своя действительно, можно сказать, мудрость. Мидраш говорит, что мудрость у других народов, верь этому, то есть есть такое понятие мудрость у других народов. Тора у других народов, этому не верь. Тора не может быть у других народов, она только у евреев. Но мудрость она есть. И у греков появилось желание свою мудрость, которую они считали, что она достаточно правильная, распространить на весь мир. И у них это получилось. И только маленький народ, который жил на территории Израиля, вдруг решили, что они не хотят принимать эту мудрость. Не хотят. Почему не хотят? Потому что у них, видите ли, есть мудрость больше, так как они заявляют, мудрость выше. И это греки не могли выдержать. Но греки не собирались никого убивать. Пожалуйста, мы вам предлагаем, пойдите к нам, делайте как мы, давайте жить вместе, одним народом, одним обществом. Будут наши правила, они очень красивые, привлекательные, очень умные, греческая культура, Европа, развитие, науки, спорта и всего остального очень привлекательно. делайте, как мы, и будете живы, и будет у вас все благополучно, у вас не будет никаких проблем, мы вам будем помогать, вы не будете нуждаться, не будете бедными, у вас будет все хорошо. Но что, для нашего народа это то же самое, что нас хотят уничтожить полностью. Если даже, можно сказать, больше, это еще хуже. Это хуже даже, чем события Пурима. А кажется наоборот. Вас никто не хочет убивать, все хорошо, оставайтесь жить. Только снимите кипу, поменяйте одежду, поменяйте свои праздники. Живите, как все остальные люди, и будете счастливы. А для нашего народа это самое-самое ужасное, что может быть. Почему это хуже, чем Пурим? Потому что Хаман и все остальные наши враги, они хотят, да, физически нас уничтожить. Но все они люди. Указ есть, завтра этот указ уйдет. В принципе, есть шанс уцелеть. Есть шанс, что еврейский народ останется. Но когда мы говорим про переход в другую культуру, здесь не надо заставлять. Это очень соблазнительно. Это очень привлекает. И перейдя в другую культуру, чему это ведет неминуемо к браку между народами, безусловно, потому что все живут одинаково, но у всех одинаковая культура. И мы прекрасно знаем, что когда евреи начинают смешиваться с другими народами, прерывается их еврейская линия, и на этом все заканчивается. И наш народ полностью уничтожается. Его просто люди есть, но евреев нету. Их потомки достаточно, чтобы парень женился на нееврейской девушке, и все. Он отрезает все свои поколения от нашего народа. Никого не убили, ничего не случилось, а еврейского народа нету. И когда это не идет как указ какому-то уничтожению просто физическому, а когда это так приятно, то даже когда греки уже уйдут и пропадут, мы можем все равно продолжать так жить, потому что мы привыкли к такой хорошей жизни. Нам это более приятно, чем Тора, к сожалению, чем заповеди и все остальное. Поэтому на самом деле опасность, которую греки хотели сделать для нашего народа, намного больше. Если сделать небольшую параллель, она, конечно, не стопроцентная, но то, что хотели сделать Аман и его советники в Пурим, можно немножко уподобить тому, что хотел сделать Гитлер и его союзники, пусть будет стерто их имя. Их не интересовал вопрос, евреи соблюдают, не соблюдают. Их не должно быть в этом мире. Это действительно потомки Амана. Это Амалек и все остальные. Но есть и другие события нашей истории, когда никто не хотел убивать, как было попытки христианских давлений, которые говорят, пожалуйста, никто вас не собирается убивать, принимайте, живите как мы, у вас будет все хорошо, но только оставьте то, что вы делаете, и делайте как мы, и у вас будет все хорошо. Никто никого не хочет убивать, но все мы понимаем, что для нашего народа это невозможно. И мы видим, что законы, которые постановили мудрецы, они четко сравниваются с этим. Когда мы видим заповеди Пурима, то все заповеди, они связаны с физическим миром, то есть с телесным. Нужно сделать трапезу обширную такую, очень богатую, веселую, подарки бедным, это материальная вещь, подарки между друзьями, еда, это все физические вещи. Почему? Потому что Аман хотел нас физически уничтожить. Когда пришла Греция, и у них не было таких намерений, духовное уничтожение – это то, что они хотели. Когда мудрецы установили нам законы Хануки, у нас нету трапез, у нас нету подарков между друзьями, у нас есть духовные вещи – зажигание свечей, которые являются абсолютно духовной вещью, о которой немножко еще поговорим, и чтение Галель, особые молитвы на Хануку, это все связано с нашей душой, потому что во времена греков хотели уничтожить нашу душу. И если посмотреть буквально пару минут на исторический ход, как это было на самом деле, опять-таки у нас нету на 100% информации, но в тех книгах, где это да, приводится, даже в еврейских и в нееврейских книгах исторических приводятся те события. На самом деле греки, они же как-то цивилизованные люди, они не варвары, они приходят с культурой. И они из-за того, что были такие философы, умные люди, они не собирались проливать ручьи крови, чтобы заставить евреев. Они считали, что у них и так получится. Они же культурные люди, они не проливают ручьи крови. Они приходят и говорят: пожалуйста, мы хотим вам предложить очень умную вещь, очень приятную, хорошие законы, хорошие традиции, приятные праздники, которые не обязывают вас каким-то особому поведению. Только делайте, как мы. Но они столкнулись с серьезным противостоянием. Первая реакция евреев была: ни в коем случае. Мы никуда не идем и не собираемся вообще обращать внимание на это. Но греки, естественно, это не могут оставить, потому что центральный момент, кто им да мешает, это только евреи. Все остальные потянули. Что хотите? У них же нету, у других народов нету какой-то сути своей культуры. Особенно в те времена это было вообще дикость. И когда пришел такой свет Греции, такая могущественная и красивая культура, конечно, все побежали. А евреи говорят: нам это не нужно. Наша культура еще больше богаче, чем вы. Греки это выдержать не могли. И они начали постепенно давить. Такие, как говорится, низкие массы нашего народа, то есть такие неучи, которые тоже были у нас в народе, они таки да потянулись за греками, и греки стали ставить их на должностные места. Они стали получать какие-то ответственные должности с тем, чтобы потихоньку тянуть своих друзей тоже. Они уже были как греки, и тянуть и остальных тоже к себе. Что-то у них получилось совсем чуть-чуть, но основная масса, основной народ, которые были праведники с большой мудростью, мы же говорим про времена очень-очень больших мудрецов, это времена еще, которые предшествовали даже Мишне и Талмуду, это были гиганты мысли, и, конечно, они вообще не собирались на это идти. Но потом греки поняли, что по-хорошему не понимаете. И вот тут и начались ручьи крови, и все вот эти вот культурные люди, которые так показывают, что они такие вот умные и грамотные, и ни в коем случае, как это можно убить другого человека, все это уходит на второй план. Не хотите, начинается силой, с погромами, с убийствами и все, что с этим связано. Когда это уже пошло так, то действительно, к сожалению, многие люди в нашем народе сказали: мы уходим, мы хотим жить, мы не хотим умирать. И были, которые полностью перешли в эллинизм, а были, которые то, что называется, немножко. Они говорили, что дома надо делать как еврей, а на улице как грек. Вести себя, как они хотят. Дома тебя никто не видит, там быстренько помолись, но на улице, в общественных местах делай, как все остальные. И понятно, что так невозможно жить, и рано или поздно эти люди тоже оставили полностью соблюдение. И только благодаря тому, что осталась еще последняя группа людей в нашем народе, которые поняли, что если не сейчас, то все, будет конец нашему народу, они поняли, что другого выхода нету. Мы поднимаем восстание, идем войной, собираем последние силы и с помощью Всевышнего победим. И таки да победили. Таки да победили. Давайте немножко посмотрим, есть интересные факты, интересные знания, которые мы черпаем из самой Торы. Мы говорим, что мудрецы нам постановили эти праздники, праздник Ханука постановлен мудрецами. Это естественно, это события, которые были намного позже, чем Тора была дана. Но мы же знаем, что Тора – это мудрость Всевышнего, и там есть все, на все поколения, только напрямую мы это не видим. Но намека можно увидеть очень-очень многое. Пару намеков, которые Тора пишет. Мы знаем, что евреи шли по пустыне 40 лет, и Тора насчитывает 42 стоянки, 42 перехода, которые евреи делали по пустыне. И очень любопытно, что если мы посмотрим 25-й переход, посмотрим в этом списке, 25-й переход, мы добираемся до места, которое называется Хашмона. Удивительно, какое-то имеет значение. Но в Торе нету пустых слов. Хашмона – это намек на Хашмонаим, и это 25-й переход, намек на 25-е Кислева. Когда завершились все чудеса Хануки, то есть завершилась полная победа, и начался сам день этого праздника. Когда Тора начинается, Берешит, и мы смотрим слова Торы, 25-е слово. От начала всей Торы мы видим слово Ор, свет. И сказал Всесильный, будет свет, и это слово Ор, 25-е в Торе. Конечно, не случайно. Вся суть праздника Хануки – это именно в свете, это свет свечей, это свет мудрости, о которой мы сейчас поговорим. И, безусловно, это вещи, которые не просто так Тора это пишет. И есть известный мидраш, это уже в письменной Торе мы не видим, но мидраш называется «Псикта», говорит о том, что когда Моше Рабейну стал строить мишкан, все полностью было готово 25-го кислева. Так говорит мидраш. 25-го кислева Моше Рабейну был готов открыть мишкан в пустыне. Сказал Всевышний, нет, мы его откроем 1-го Нисана. Но эту дату я сохраню на поколение. И в эту дату будет еще праздник. Эта дата была сохранена до времен Хануки, который тоже одно из значений слова Ханука – это Хануката Мизбеах, Хануката Байит. Ханука – это, как Раши объясняет, введение в действие. Это что-то новое, обновление. И обновление храма, которое было во времена Хануки, 25-го Кислева, оно уже на самом деле основы свои получили еще в дни Моше Рабейну. Потому что Тора – это вечная мудрость, которая захватывает все поколения, всю историю. И поэтому счастлив человек, который может много-много времени посвящать изучению Торы, это неисчерпаемая мудрость, которую нужно больше и больше добывать оттуда. Сколько тайн и сколько мудрости там заложено. Почему именно свечи? Это удивительная вещь. В храме греки нам сделали разрушение в храме. Они храм не разрушили. Храм был. И тем не менее мы называем это галут. Это было изгнание. Они побили там определенные вещи в храме. Затумили, то есть загрязнили, поставили идолов, осквернили масло. И на самом деле сделали очень много плохого. Но когда Хашмонаим возобновили работу храма, почему-то чудо оно случилось именно с маслом. Это удивительная вещь. Нужно немножко попытаться объяснить это. Говорит там мидраш. Есть мидраш Берешит Раба в двух местах, который очень похож. Но там есть, в одном месте есть некоторая очень любопытная добавка. С самого начала, когда Всевышний творит мир, написана фраза «Вегаарец айта тогу вавогу вехошех альпней тегом веруах элоким мерахефет альпней амай». Земля была тогу вавогу, это слова, которые сложно перевести по-русски, как пустынно и безлюдно, вехоше хальпней тегом, и тьма над бездной. И мы говорим, что говорит Мидраш, что каждое из этих слов описания говорит нам о каком-то изгнании, который пережил наш народ и до сих пор переживает. Тогу – это изгнание Вавилона. Потом мы перешли в руки Персии. Это Вогу. Тьма над бездной. Тьма, говорит Мидраш, это Яван, Греция. И над бездной – бездна. Это последнее злодейское изгнание, которое мудрецы называют римское изгнание. Хотя Рима как империи уже нету, но все продолжение европейской культуры, христианство и все остальное – это все продолжение Римской империи. Все эти четыре изгнания уже написаны в Торе намеком, и нас сегодня интересует третье изгнание. Мы празднуем Хануку и вспоминаем события Греции. Мидраш говорит, что Греция – это тьма. Удивительная вещь. Греция – это тьма. Греция – это тьма. Это самая умная, выдающаяся культура, которая когда-то была вообще со времен человечества. Это философия, это математика, это спорт, это наука, это музыка, продвижение. И все это, Мидраш говорит, тьма. Когда Авраама вину, Всевышний с ним заключает союз, Бейна Ветарим, союз между рассеченными животными. Там тоже Тора говорит, что Авраама вину заснул, и что он видит? Он видит, написано в Торе так, «Вегиней эйма хашиха гдола нофелет алав». Вот страх, тьма большая, падают на него. Все эти слова, говорит Мидраш Берешит Раба, объясняется о четырех изгнаниях, которые будут в нашем народе. И вот страх – это Вавилон, тьма. Здесь очень интересно, Мидраш чуть по-другому говорит, что тьма – это Персия, а вот большая тьма – это Греция, и падает на него – это Рим. Мы здесь видим дополнительную вещь, что Греция уже не называется просто тьма, а называется большая тьма. Но вернемся к первому мидрашу. Я пока что оставлю вас в любопытном состоянии, чтобы мы подождали завершения нашего урока. После этих четырех изгнаний Тора говорит, и Дух Всесильного парит над водой. Кто это Дух Всесильного и что такое вода? В этом есть тайна нашего спасения от этих изгнаний. Чуть-чуть позже. Греция – это тьма. А царь Шломо говорит в книге Мишлей «Нер мицва ве тора ор», что заповедь – это свеча, и Тора – это свет. И я уже давно понял, когда много-много учишь Талмуд и другие книги наших мудрецов, есть правило, которое очень-очень видно и из наших книг, что все, что написано, это все хидуш. То есть это вещи, которые мы бы, простой человек своими мозгами, не понял бы. Это непонятно. По-простому видится обратное. Видится не так. Для этого есть наши книги Танах, Мидрашим и Талмуд, которые говорят, нет. Не так, как вы понимаете, нужно понимать. Зачем царь Шломо нам рассказывает, что Тора – это свет, и заповедь – это свеча? А что, нам непонятно? Что мы не знаем, что Тора – это свет? Что мы понимаем, что Тора – это тьма? Зачем нам нужно говорить, что Греция – это тьма? Мы и так понимаем, что это тьма. Разве Греция – это свет? Но если мы спросим среднего статистического человека, то мы как раз получим точно такие ответы. Тора – это тьма, А греться – это свет. Потому что, когда простой человек сталкивается с Торой, ничего привлекательного в ней не видно. Трудно, ограничения, материальные затраты немаленькие, которые требуются для соблюдения. Нужно чего-то лишиться, где-то уступать того, что я хочу. Это тьма. Мне мешают жить. А когда я смотрю на греческую культуру, там свет. Посмотрите, как там все сияет. Наука, процветание, спорт, философия, великолепная мудрость, которую можно там увидеть. Разве это тьма? Это же свет настоящий. И вот для этого приходят нам мудрецы, приходит царь Шломо и говорит: нет, люди, вы ошибаетесь. Тора – это свет. Мидраш говорит: вы ошибаетесь, Греция – это тьма. Это не свет, это тьма. И вот в этом была наша борьба во времена Хануки, чтобы понять, где же свет и где же тьма. Почему же это так? Почему Греция – это тьма? Потому что вся эта культура, это все очень хорошо, если взять только это. Но когда это культура, которая, она делает человека мудрым, она развивает в нем какие-то качества, он становится каким-то грамотным человеком. Но когда это абсолютно не касается его духовного мира, его работы над собой, его уважение к старшим, способность уступить другому, способность терпеть, способность выдерживать проблемы, способность быть приятным для других людей, даже когда тебе неудобно, и уметь справиться со своими плохими качествами, и так далее, и так далее. Все, что Тора нас учит. Мудрость Торы – это не осел, нагруженный книгами. Это должен быть праведник с огромной мудростью, которая позволяет ему правильно жить, праведно жить. И когда греки не видят, что евреи идут навстречу, то заканчивается вся культура, и начинается пролитие крови, и до последнего, и полное уничтожение. А где же? Вы же культурные люди, вы же философы. Вы же только что говорили, что философу не подобает проливать кровь. Потому что это все внешнее. Вся эта красота и все, и весь этот свет, который кажется свет европейской культуры, это внешний свет, а внутри находится полная тьма. Потому что чуть-чуть переходим ступень, чуть-чуть переходим внутрь и видим там не какого-то там философа, а отвратительного человека, который готов идти на все, лишь бы добиться своей цели, неважно какой ценой и так далее. А где же вся эта культура? Она ничего не стоит, потому что она не имеет никаких основ морали, не имеет никаких основ отношений хороших между людьми. Пока у меня все хорошо, я тоже хороший. Но когда у меня уже не все хорошо, я уже не могу с этим справиться. Потому что у меня нет никаких основ, чтобы с этим справиться. Греки не собирались учить никого, как быть хорошим человеком. Быть умным физиком или преуспевающим спортсменом, это не означает, что человек он хороший и нормальный. В отличие от этого, царь Шломо приходит и говорит: знайте, что Тора – это свет. А как же это увидеть? По-простому, это постоянные ограничения, траты, бедность иногда, которая вызвана тем, что я не могу это и не могу это, я должен себя ограничивать постоянно. Но в этом-то и есть мудрость. В этом-то и есть мудрость, что я не живу только для себя. Жизнь, она не только для меня, лишь бы и у меня было все хорошо. Жизнь, она вокруг всех остальных. Я должен быть чутким к проблемам других. и мои проблемы я не должен сбрасывать на других. Я должен с ними справляться, я не должен ставить вину других людей. И так далее, и так далее. Рамхаль в одной из книг своих пишет, что Тора, она похожа на уголек, который черный снаружи, но внутри есть пламя. Но это пламя не видно. Пламя не видно. И только тот, который будет раздувать и еще раз раздувать этот уголек, вот тогда раздуется и появится большой огонь. Появится большой огонь и будет большой свет. Но нужна работа. Нужно это сделать. Нужно раздувать этот уголек. Раздувать этот уголек – это изучение Торы, это не один день, это соблюдение заповедей, еще и еще понимание больше того, мудрость Всевышнего. И тогда человек поймет по-настоящему, что Тора – это свет, а Греция – это тьма. Но это, в этом наша работа в нашем мире. Это не, это действительно, когда человек хочет сразу прийти, чтобы ему было все хорошо, так не бывает. Всевышний сказал, человек сотворен для труда. Так написано в наших книгах, человек сотворен для труда. И говорит Гмара, счастлив тот, который труд этот ставит в Тору, потому что он действительно превозносит себя как человека, он становится совсем, совсем другим. Вот поэтому чудо произошло именно с маслом, именно со светом, именно с менора. В храме было много, много предметов. Был стол, был жертвенник, были другие еще приспособления. Все было готово к работе, и только масла не было. И чудо было именно с маслом, потому что менора – это символ мудрости Торы, и заповедь, которую мы сегодня выполняем каждый вечер в Хануку, это именно зажигание свечей. Потому что до сих пор и каждый год мы не до конца понимаем, что Тора – это свет. Доказательство, что мы тоже и сегодня посматриваем в сторону на западную культуру. Там что-то есть интересное, там привлекательно, там есть мудрость. Там есть наука, там есть продвижение, прогресс. Мы не против технологического прогресса. Мы тоже с вами сегодня используем этот прогресс для нашего урока. Но разве это цель жизни? Разве вот для этого Всевышний нас сюда направил, чтобы мы создали компьютер или самолет и полетели в космос? Это цель нашей жизни? Это то, что греки говорили, это и есть цель жизни. Быть умным, красивым, спортивным, преуспевающим, неважно какой ценой. Тора говорит абсолютно обратное. Тора говорит, нужно быть праведным человеком, отзывчивым, работать над своими качествами, использовать этот мир. Да, Всевышний дал человеку использовать этот мир. Для чего? Для служения Всевышнему. Чтобы учить Тору, чтобы давать уроки онлайн, чтобы была возможность у других людей слушать слова Торы. Да, на здоровье, но все это для духовных вещей, потому что духовность – это основа всего. И поэтому Ханука актуальна каждый год, каждый раз. Каждый год мы возвращаемся к этим же вопросам. Насколько мы от той Хануки и до сегодня, насколько мы действительно изменились? Насколько мы понимаем, что Тора – это свет, а Греция – это тьма? Где мы больше вкладываем сил? На что мы больше обращаем внимание? На нашу внешнюю красоту? На наше материальное благополучие? На наш ум? На наши еще какие-то сторонние вещи? Или мы больше обращаем внимание, как мы изменились за год? Сколько Торы мы выучили, сколько мудрости Бога в нас прибавилось, скольким людям мы смогли помочь, где мы уступили другому, даже когда нам было неприятно и непросто, сколько детей мы воспитали к праведной жизни, сколько детей мы смогли родить для служения Всевышнему. Вот это вот свет Торы. И как хорошо, чтобы мы, зажигая свечи Хануки, смогли это понимать. Это материальные вещи. Мы зажигаем свечу. Это свеча, это масло, это фитиль. Это материальные вещи. Но человек, он материальный, и нам нужны вот эти вот действия, которые будут на нас влиять. Поэтому на самом деле, так говорят наши мудрецы, что не было никогда беды в нашем народе, если наше духовное поколение не падало. То есть не может быть так, что приходят какие-то враги и нападают на нас со своими указами, а у нас хорошая праведность, мы на хорошем уровне, и они нам не дают жить. Так никогда не было. Если мы посмотрим книгу Танах, посмотрим особенно книгу пророков, всегда написано: «И делал Израиль зло в глазах Бога, и наслал на них филистимлян, наслал на них мединитян, наслал на них еще других врагов». Так было всегда. Как только мы падаем, Всевышний нам напоминает: очнитесь. Напоминает: у вас, вы плохо себя ведете. Когда у нас было все хорошо, никто ничто не нападал на нас, боялись слова сказать. Во времена царя Шломо был такой страх перед нашим народом, перед царством Иудеи, что все вокруг просто платили дань еще царю Шломо, чтобы были в таком уважении, в страхе перед евреями. То же самое было во времена Хануки. Не пришли греки, потому что были варвары, которые хотели нас взять к себе и приучить своей культуре. Когда мы стали падать, тогда приходят враги. И теперь давайте вернемся к завершению Мидраша, с которого мы начали, можно сказать, основную часть нашего урока. И земля была пустынна и безлюдна, и тьма над бездной, это четыре галута, и дух всесильного парит над водой. Говорит Мидраш, Берешит Раба продолжает: дух всесильного — это дух Машиаха, парит над водой, вода — это символ раскаяния. Вот и все. Это и есть рецепт, который говорят наши мудрецы. Все лечение от всех изгнаний — это в нашем раскаянии. Шува. Шува уподобляется в наших книгах тоже воде. Тора уподобляется воде. Шува тоже уподобляется воде, потому что шува, она очищает. Наподобие можно сравнить это с миквой. Мы знаем, что человек, который был ритуально нечистый, он окунается в микву, и это его очищает духовно, нематериально, да, духовно очищает, но тем не менее это вода. Вода — это шува. Там говорят наши мудрецы, это было всегда лекарство от всех наших бед. Мы опускаем свой уровень, приходят враги и говорят: что вы делаете? То есть, как бы от Всевышнего, да, говорят: как вы живете? Будете так делать, будет там вам только хуже. И тогда евреи пробуждаются, направляют глаза к небу, взывают ко Всевышнему, делают шуву, молятся, становятся лучше, больше учат Тору, и враги пропадают. Мы никого не побеждаем, они просто пропадают. Во времена Греции разве можно себе представить, что одна семья Матитьяу со своими детьми победил огромную армию греков? Ну как это можно вообще себе представить? Это какая-то сказка. Но для нас это не сказка. Для нас это реальность Торы. Что когда евреи поняли: все, мы заканчиваем это безобразие, и мы становимся против, потому что для нас Тора — это самое главное, и мы делаем настоящую чуву, все враги, они просто разбегаются, их не остается. Всевышний от всех бед, которые у нас есть, ждет только одного. Пожалуйста, исправьтесь, поймите по-настоящему, что Тора — это есть свет, а вы живете в заблуждении, вы живете греческой культурой. Перестаньте это делать. У вас культура богаче, у вас культура больше, у вас мудрость Всевышнего. Греческая мудрость — это мудрость человека. Разве можно сопоставить мудрость человека с мудростью Творца? Ведь мы уже с вами говорили на предыдущих уроках. Тора с небес. Тора не написал даже Моше Рабейну. Есть много доказательств этому. Поэтому надо понять, какой свет у нас есть. И каждый раз, когда мы зажигаем свечи, это должно сделать в нашей душе пробуждение к этому свету Торы. И именно когда зима, это тоже очень интересная вещь, Ханука, именно когда зима, когда так мало света в мире, день короткий, ночь большая, и в начале ночи, когда самая темнота такая, начинается ночь, евреи зажигают свечи. Это такой большой свет, который должен проникнуть в наши души и напомнить нам, как мы тогда спаслись. Если мы хотим сегодня тоже спастись, нужно делать то же самое. Просто вернуться к Ашему. Просто быть лучше. То, что Ашем от нас ждет. И будет спасение от всех наших бед, которые мы сегодня переживаем. И никакая армия, и никакие враги ничего не могут сделать. Все решает Всевышний. Только Он хочет, пожалуйста, вернитесь ко мне полным сердцем, и у вас будет все хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста, кто-то хочет что-то заметить.
Спасибо большое, Рав Борух. И вопросов пока в чате нет. Если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим микрофон.
Я вижу, что есть, по-моему.
Да, я вижу, есть поднятая рука. Сейчас мы включим микрофон. Пользователь под именем Боря, мы включили вам микрофон.
Рав Барух, добрый вечер.
Рав Тов, Даш.
Рав Барух, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот время, ну, дошла суть, да, о том, что вот евреям не следует смотреть на, да, на как бы другие народы, перенимать у них там, да, что у нас культуру там и так далее, да? Алло.
Да-да-да, я слышу.
Да, скажите, вот такого рода вопрос, ну вот получается, смотрите, вот мир-то развивается, и то, что наши мудрецы приняли там сотни, там, или, ну, допустим, скажем, сотни лет назад, да, как бы сейчас уже, ну, не является, как бы, ну, я вот приведу пример по поводу юбки, да, например, женской. Например, вот, что сейчас, допустим, женские юбки некоторые, они не намного скромнее, чем, допустим, брюки, да, которые сейчас есть в наше время, женские брюки, которые четко считаются женскими, и там определенным видом там выставливаются пуговицы в другую сторону, там всякие там блестящие вещи, да, и допустим, вот, например, выйти из машины в наше время, да, в 21 веке, когда уже есть машины, женщины, например, намного проще в брюках, ну, допустим, не обтягивающих, чем выйти в юбке, которая, ну, вы сами понимаете. Ну, понятно, что мудрецы, когда делали какие-то запреты в те времена, ведь в те времена же люди тоже ходили в халатах, например, да, или в сандалях, да. Сейчас, например, на молитву там в сандалях, ну, я образно говорю, ну, то есть, почему мы все-таки не смотрим на то, как развивается, ну, в каких-то аспектах мы не перенимаем то, что мир все-таки развивается, и, может быть, что-то пора, ну, как-то, ну, вы понимаете, о чем я.
Значит, мы, еще раз, я сказал, что мы абсолютно не против тех вещей, которые берем, и мы с вами сегодня общаемся через компьютер, и через интернет, и через все остальное. Это не плод наших мудрецов, и не Рав Ильяшев развил нам компьютер и интернет, и все остальные наши учителя, и не Хазон Иш этим занимался. Мы это берем, готовы взять только в тех рамках, пока это не переходит ни один закон Торы или мудрецов. Если это будет в столкновении и в отрицании какого-либо закона, мы это не можем взять. Поэтому юбки, если юбка не скромная, то она не имеет никакого права в ношении. То, что она называется юбка в магазине, это еще не означает, что ее можно носить. Не потому, что женщины должны носить юбки, а потому, что они должны носить такие юбки, которые отвечают признакам скромности, чтобы оставаться в скромном поведении. А брюки, они в большинстве своем, подавляющее большинстве своем, они не скромные, и поэтому даже если будет какой-то фасон и тому подобное, который можно, да, сказать, что это что-то получше, но все равно, по сути, мы не берем такие вещи, которые вот там, какая-то мелочь, которую вот за нее можно зацепиться. Поэтому приятный и удобный выход из машины, это не может дать нам никакого шанса нарушить скромное поведение. Поэтому нам неудобно, Тора нам неудобно, нам в шаббат неудобно ничего не делать, нам неудобно, когда у нас недостаточно еды кошерной, нам неудобно, но мы всегда заботимся о своем духовном, в первую очередь, чем о материальном. И там, где это идет лоб в лоб, мы оставляем только нашу Тору, и нужно преодолевать эти неудобства, понимая, какое благо мы несем себе, своей семье, нашему народу, когда мы продолжаем держаться за законы Торы. Потому что они не идут вразрез с современной реальностью. Они только не принимают ту реальность, которая противоречит или скромности, или другим каким-то законам, которые у нас есть в Торе.